С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема сегодняшней программы – забастовка горняков в Свердловской области. В акции протеста с требованием повышения зарплат участвуют уже две шахты. Накануне весеннего призыва в армию Владимир Путин подписал указ о военно-учебных центрах, которые заменят военные кафедры в престижнейших университетах России. Возглавит ли Путин партию «Единая Россия»? В прессе появились сенсационные подробности, касающиеся предстоящего съезда партии власти. Готовится увидеть свет книга о Дмитрии Медведеве. Мы побеседовали с ее автором и экспертами, чтобы нарисовать психологический портрет нового президента России. И расследование чрезвычайного происшествия в петербургском аквапарке. Более 100 пострадавших, 10 детей в больнице, двое в реанимации. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. В Свердловской области к забастовке горняков шахты «Красная шапочка» присоединились работники еще одного угледобывающего предприятия – шахты «Калинская». Всего уже более 2000 человек требуют повышения зарплаты, премий, улучшения условий труда. Разница в том, что шахтеры «Красной шапочки» бастуют, находясь под землей, а горняки «Калинской», напротив, спускаться в шахту отказываются. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Более 100 горняков на шахте «Красная шапочка» в городе Североуральской Свердловской области продолжают забастовку и отказываются выходить на поверхность земли. Они требуют поднять им зарплату. Между тем, условия на глубине около 700 метров крайне неблагоприятные. Одного работника накануне подняли из шахты с температурой 39 градусов. У него, по-видимому, простуда. В шахте постоянные сквозняки, холод, люди мерзнут. Представители независимого профсоюза горняков Североуральского бокситового рудника опустили в шахту теплую одежду, фуфайки, горячие обеды. Кроме того, под землей, сменяя друг друга, дежурят бригады врачей. Сегодня забастовку шахтеров «Красной шапочки» решили поддержать около 700 горняков соседней шахты «Калинская». Утренняя смена просто отказалась спускаться в забой и устроила собрание. Под землей на «Калинской» остается сейчас около 20 человек, которые осуществляют мероприятия по поддержанию жизнедеятельности шахты, в частности, проводят откачку воды. Руководство Североуральского бокситового рудника, который входит в состав компании «Русал», расценивает забастовку как незаконный отказ от работы, нарушающий правила трудового внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны труда. Ситуацию на шахте «Калинская» она считает стабильной. Ночная смена отработала без происшествий. В настоящее время идет передача смены, заявил сегодня в эфире телекомпании «Вести Урал» официальный представитель «Русала» Роман Лукичев. Сейчас руководство рудника ждет приезда представителей областной прокуратуры. Затем начнется первое обсуждение предъявленных требований. Пока позиции компании по данным требованиям нет, сказал Роман Лукичев. Напомню, в числе требований шахтеров отмена плановых рабочих суббот, возобновление финансирования строительства шахты «Черемуховская глубокая», неприменение к бастующим репрессивных мер, гарантии не привлечения их к какой-либо форме ответственности. Кроме того, горняки требуют поднять зарплату с 17 до 25,5 тысяч рублей. Это уже четвертая массовая акция протеста на Североуральском бокситовом руднике с 1989 года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С этой весны станет проще поступить во многие престижные вузы России. Однако лишь для тех, кто согласится в обмен на льготы при поступлении отдать 3 года жизни службе Отечеству. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждый выпускник военного учебного центра обязан подписать контракт на прохождение службы в армии в течение 3 лет. Поясним, военные учебные центры придут на смену бывшим военным кафедрам, которые в их прошлом виде останутся лишь в 67 вузах. Впрочем, и цифра 67 – это ровно в 2 раза больше, чем было в первоначальных планах Министерства обороны. Эксперты считают, что основная цель реформирования военных кафедр в военно-учебные центры – недостаток призывников. Дело в том, что совсем скоро, 1 апреля, в России начинается весенний призыв в армию, первый после вступления в силу закона о сокращении срока службы до 1 года. закрывая военные кафедры, после окончания которых в армию идти было не надо, и создавая вместо них военно-учебные центры, государство решает две проблемы разом. Восполняет дефицит новобранцев в армии и пытается заполучить в свои ряды на длительный срок квалифицированных специалистов. Таково мнение военного обозревателя Александра Гольца, которого я и попросил прокомментировать указ о трехлетнем сроке службы для выпускников военно-учебных центров в российских вузах.
Проблема выглядит следующим образом. В 2008 году российская армия перешла на год службы по призыву. В 2009 году решительно не будет хватать призывников, потому что надо будет призвать в два раза больше людей, чем в этом году. Готовясь к этому, военный Министерство обороны еще два года назад выступило с инициативой о ликвидации большинства военных кафедр в российских вузах, которые присваивали звание офицеров запаса и для большинства выпускников означали, что они не будут проходить воинскую службу в мирное время. Теперь решено все вузы поделить на три категории. Первое – это там, где сохранятся военные кафедры. Военные предлагали ограничиться 33 военными кафедрами. В результате, как мы понимаем, подковерной борьбы это число увеличилось вдвое, их сейчас 67. 35 вузов, где будут открыты военно-учебные центры. И, наконец, третья, самая большая категория, свыше 160 вузов, где просто ликвидированы военные кафедры, и чьи выпускники после окончания должны будут пойти служить на год призывниками.
А кто будет идти в эти военно-учебные центры?
Ну, как говорят военные, в стране достаточно патриотов, как они полагают, людей из офицерских семей. Видимо, будут созданы льготные условия при поступлении, а там очень неплохие вузы, например, Первый Московский мед, куда попасть очень непросто. Вот тем, кто будет подписывать контракт, видимо, при поступлении будут созданы льготные условия. Интереснее история с этими военными кафедрами, которые остались. В том смысле, что их количество увеличилось вдвое, и увеличилось отнюдь не за счет каких-то суперэлитных вузов, а там фигурируют типа Кубанский аграрный университет, Ивановский электромеханический институт и так далее. Просто местная элита в каждом регионе отбила себе право размещать своих детей там, откуда служить не пойдешь. Что же касается этих военно-учебных центров, то военные ставят весьма ограниченные перед собой задачи. Получать не больше 3000 лейтенантов из этих вузов. Вот для справки можно сказать, что на сегодняшний день в вооруженных силах каждый четвертый лейтенант, их 15 тысяч в сухопутных войсках, он лейтенант-призывник. Так что, видимо, хватит того количества, которое будут подготовлены в этих военно-учебных центрах, они могут закрыть эту потребность.
О новой структуре военного образования в российских гражданских вузах говорил обозреватель Александр Гольц. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Московский гарнизонный военный суд рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству Анны Политковской. На Урале в пятницу рабочие еще одной шахты начали акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров в Североуральске, Свердловской области. Иракские власти вчера ввели в Багдаде комендантский час, который продлится до утра воскресенья. В Ираке уже несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Подробнее об этих и других новостях в следующей сводке через 15 минут. Майская ночь в Москве. Эхо Суздальского фестиваля мультфильмов. Новая экспозиция мемориальной квартиры Гумилева. Люсьен Паластрон. Книги в огне. История бесконечного уничтожения библиотек. Выставка «Возрожденные документальные сокровища». Все эти сюжеты слушайте сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Программу, как всегда, подготовила Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день,
и
Марк.
И самая интересная, действительно, пожалуй, статья в сегодняшней прессе на страницах независимой газеты, которая пишет о предстоящем в скором времени съезде партии «Единая Россия», на котором, и это главная сенсация, Владимир Путин якобы собирается объявить, наконец, о своем вступлении в партию. И помимо этого приводятся и другие интересные подробности о грядущем съезде единороссов.
Совершенно верно. Статья эта в «Независимой» озаглавлена «Грызлову нашли замену». И пишет издание о том, что сразу несколько источников в руководстве партии сообщили изданию, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев приедут к единороссам не только для того, чтобы сказать партии большое спасибо за проведенные с ее помощью две подряд избирательные кампании, тем более, что тут, в общем, не очень понятно, кто кому должен спасибо говорить, как отмечает «Независимая», но по слухам, на предстоящем съезде планируется заявление по масштабам, сопоставимые с теми, которые Владимир Путин сделал на предыдущем форуме «Единой России». А тогда, как напоминает газета, он сообщил о решении возглавить предвыборный список «Единой России», а затем, уже в ходе выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты, подтвердил свое предварительное согласие после выборов возглавить правительство. Ну так вот, в последние дни в «Единой России» говорят только о том, что Путин станет официальным лидером партии. И вот на этом съезде, который начнется 14 апреля, он вначале объявит о своем вступлении в «Единую Россию», после чего будет избран ее первым руководителем. Ну и вот уже в этом статусе он и будет представлен Госдуме как кандидат на пост председателя правительства страны. Ну, вот что еще отмечает «Независимое»? Данные о таком развитии событий поступают порциями, и автор статьи полагает, что именно это является костным признаком отсутствия в них тривиальной дезы.
А как все это будет происходить? Я имею в виду съезд и вот все.
О,
эти...
съезд будет организован просто на уровне
театрального
зрелища.
Сделать это еще масштабнее.
Очень. Вот как это будет, непонятно. Но действительно к организации этого зрелища привлечен театральный режиссер Валерий Фокин. Другим модератором мероприятия будет телеведущий Первого канала Максим Шевченко. То есть, в общем, и вот еще что отмечает «Независимое». Были планы организации форума какие-то у «Единой России», вот они были все отвергнуты, и президентская администрация занялась этим самостоятельно. Режиссурой, то бишь. И вот именно получается, что режиссурой и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Ну и еще пишет издание, какие еще косвенные признаки говорят о том, что так оно и произойдет. Это слухи, опять же, о том, что спикер Госдумы Борис Грызлов сосредоточится исключительно на парламентской деятельности, а партийные занятия оставит. Ну, что еще можно тут отметить? Что, возможно, вот такое вот решение взять всю организацию на себя президентская администрация приняла после не очень удавшегося выступления Владимира Путина в Лужниках на массовой молодежной акции, которая, как пишет «Независимая», провалилась. Тогда, в общем, часть молодых людей громкими воплями заглушала выступление президента, другая часть, а может, та же самая, абсолютно не к месту начинала аплодировать. В общем, опыт оказался не впечатляющий. Ну, вот это вот вступление Владимира Путина в партию, если, конечно, оно произойдет, «Независимое» считает последним и очень важным элементом системы поствыборной российской власти. Ну, и приводит несколько доводов в пользу того, что именно так и будут оформлены отношения партии «Единая Россия» и действующего президента. Ну, действительно, есть четыре довода в эту пользу. Это, во-первых, при таком развитии событий исключаются любые неожиданности. Во-вторых, вступление Владимира Путина в партию покончит с его экзотическим положением внепартийного лидера, которое было к месту во время предвыборной кампании, но теперь уже неуместно. В-третьих, получает свое развитие идеи партийного правительства, строительства и ответственности кабинета министров за положение дел в стране. Ну и, наконец, это единственный путь превращения из президентской республики в президентско-парламентскую и единственный способ, вот, который позволяет равноправное партнерство сторон в сложившемся тандеме. Ну, а о том, как эксперты оценивают вот эти слухи, я попросила рассказать нам политического аналитика Владимира Прибыловского.
Слухи об этом ходят уже дня 3-4. Вчера или позавчера спикер Верхней Палаты Сергей Миронов сказал, что существует такая вероятность, что Путин возглавит «Единую Россию» на ее ближайшем съезде, и осмелился даже сказать, что он этого шага не одобрит, если он произойдет. Что же думаю по этому поводу я? Я думаю, что когда Путин возглавил списки «Единой России» на думских выборах, это была ошибка. И, возможно, он эту ошибку понял. Но, может быть, не понял, так что чем черт не шутит. Но все-таки, если в двух словах, то я думаю, что скорее нет, чем да.
О съезде партии «Единая Россия», на котором в ее ряды может вступить Владимир Путин, о вероятности этого события говорил политический аналитик Владимир Прибыловский. А о публикации в независимой газете, посвященной этому съезду, рассказывала Валерия Шабаева. Спасибо, Валерия. И в продолжение темы уже о новом президенте. В петербургском издательстве «Амфора» готовится к печати книга о Дмитрии Медведеве. Это серия интервью, которую взял у Медведева известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе. Некоторые главы книги уже опубликованы на официальном сайте нового главы государства, а с их автором поговорил мой коллега Данила Гальперович.
Автор, готовящийся к выходу в мае книги о Дмитрии Медведеве, Николай Сванидзе, рассказал «Радио Свобода», как случилось, что он взялся за это нелегкое дело.
Родилась идея, я не знаю, в чьей голове, но мне позвонили из издательства «Амфора», которая со мной уже работала не первый год, там уже книжки издавались мои, и предложила написать книжку о Медведеве. Я согласился, но при условии, если он тоже согласится, потому что писать о нем без него мне казалось совершенно бесперспективным. Я вышел на него опосредованно, ему был задан вопрос от меня, готов ли он со мной сотрудничать в написании книжки о нем. Он быстро дал добро, и понеслась, это все было где-то конец февраля. И вот с тех пор мы несколько раз встречались, надо сказать, что он каждый раз, он уделяет много времени и относится к этому неформально. За что им благодарен, конечно.
Есть ли какие-то детали личного общения, особенности, что ли, которые вы можете уже подметить в этом человеке?
Что подметил? Знаете, он очень раскован. Без развязности. Взрослый, воспитанный человек, но он раскован. Он, я бы сказал, даже в известном смысле расслаблен. У него никаких нет каких-то там, не знаю, комплексов на собственный счет. Вот моя жена, у нее все-таки женский глаз, она подметила, что он привык нравиться. И для него это достаточно естественно. Он интересен, да, несомненно. Но насколько прямо вот тебя давит масштаб собеседника, это пока рано говорить. По-моему, ему нравится то, чем он занимается. Хотя он там в какой-то момент, у меня в текст, я не помню, вошло это в текст этой публикации или нет, но он говорит о себе, что он не политическое животное. Но, по-моему, вкладывает в это выражение какой-то отрицательный смысл. Но, на мой взгляд, он как раз политическое животное в таком, в наиболее употребимом смысле этого слова. То есть, иначе говоря, он живет политикой. Ему это интересно. Для него это кайф, для него это драйв. Вот, по-моему, это есть. Но плюс к этому, конечно, он и чувствуется, что у него глаз загорается, когда заходит речь о каких-то вопросах, связанных с правом.
Медведев только что Financial Times сказал, что успешные масс-медиа стали, раньше вообще ничего не продавалось, а тут вот сейчас у них капитализация страшная.
Вот насчет масс-медиа у нас с Медведевым, конечно, вкус расходится, потому что он действительно меряет как бы качество масс-медиа уровнем их капитализации. Я ему задавал вопрос по свободе слова. Но у него позиция примерно такая, что сейчас они качественнее, чем были, а скоро вообще будет цифровое вещание, и тогда никакой контроль будет невозможен. Поэтому на самом деле сейчас напрасно все крыльями бьют. Вот, ну, это он так не говорит, я очень грубо перевожу то, что он сказал, сокращая это, но оставляя, в общем, смысл, что скоро вообще никакой контроль будет невозможен, потому что развивается цифровое вещание, развивается интернет, и дальше уже все, кто волнуется, смогут расслабиться.
По-вашему, он готов к президентству?
Трудно сказать, не знаю. Готовится, так мы скажем. Усиленно готовится.
Какая доминантная, основная разница между Медведевым и Путиным?
Ну, просто разные они люди, и все. Они просто два абсолютно разных человека.
Николай Сванидзе о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и в завершении этой половины часа о событиях, не связанных с политикой. В Москву из Франции прилетел один из самых любимых в Советском Союзе и России кинорежиссеров Атар Иосилиани. Он представил сборник интервью, статей и сценариев, первое полное собрание собственных фильмов на DVD, а в Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка, посвященная Иосилиани. Здесь представлены фотографии со съемок фильмов и раскадровки, сделанные рукой классика кино и его помощников. Кроме того, на видеоэкранах демонстрируются знаменитые фильмы режиссера. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Начинается выставка с фотопортретов родственников Атара и Иосилиани, от прадедушки до внуков. Заканчивается экспозиция стеной, увешанной старинными снимками сторонних людей в грузинских костюмах. Здесь же на тканых ковриках медные подносы с фруктами и вином в глиняных кувшинах. Тема рода, национального характера и примет национального быта чрезвычайно важна для творчества режиссера. Иосилиани всегда был внимателен к деталям. Его подробнейшие, как комиксы, повествовательные раскадровки тому свидетельство. Приехавший сейчас в Москву режиссер поясняет, почему он решил познакомить зрителей с этим рабочим материалом.
Я думаю, что любое произведение, которое есть результат труда, всегда приятно рассматривать. Даже партитуры. Если даже вы не читаете партитуры и не знаете, что там написано, но они красивы сами по себе.
Точно такой же интерес, по мысли Иосилиани, могут представлять и раскадровки.
Это не отдельное произведение искусства, это партитура для фильма, вот больше ничего. Но так как там есть и рисунки, то рисунки разглядывать, может быть, будет всем понятно.
Раскадровки всегда совпадают с конечным результатом?
Абсолютно.
Всегда?
Да, всегда.
У вас уже заранее в голове кадр?
Не в голове, он продуман и нарисован на бумаге.
И тогда вы точно следуете этому рисунку?
Ну, стараюсь как-то не отклоняться от задуманного.
В раскадровке для вас важна больше композиция или настроение?
Настроения в раскадровках нету. Настроение создается на съемочной площадке. В раскадровках есть перемещение и аппарата, и тех людей, которых этот аппарат снимает. Вот это и есть схема, больше ничего. А потом, кто это будет играть, и как они будут играть, и как я буду с ними работать, это уже совсем другой вопрос.
Как Иосилиани работает на съемочной площадке, отчасти можно представить по многочисленным снимкам. Они составляют основной массив экспозиции. Выставка в доме на Щекино с явным ностальгическим оттенком. Хотели того устроители или нет? Думал об этом давно покинувший Грузию и живущий во Франции мастер? Или не имел этого в виду? Но всякий посетитель выставки начинает грустить о практически распавшихся связях между российской и грузинской культурами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». В Минске вновь арестовывают оппозиционеров. О происходящем в Белоруссии ведущий программы Виталий Портников беседует с одним из лидеров Белорусского молодого фронта Алексеем Шедловским и журналистом Михаилом Подоляком. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, расследование массового отравления людей в петербургском аквапарке, газеты Саратовской области о подорожании хлеба и, конечно, главные новости экономики и обзор спортивных событий дня. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Бывший пресс-секретарь президента Грузии Дмитрий Киташвили, также проходивший обвиняемым по этому делу, получил 5 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере около $7000. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. По данным следствия, Рягузов передал адрес Политковской Шамилю Бураеву, подозреваемому в ее убийстве. На Урале в пятницу рабочие еще одной шахты начали акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров в Североуральске Свердловской области. В Вашингтоне завершились двухдневные консультации экспертов США и России по вопросам противоракетной обороны. Сторонам удалось добиться прогресса в разработке стратегического плана будущих взаимоотношений, но по вопросу ОПРО работу придется продолжить, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэниел Фрид. США осудили преследование независимых журналистов в Беларуси. По данным американских властей, в четверг в 12 городах Беларуси незаконно были задержаны 30 журналистов. Были проведены обыски в редакциях и на квартирах сотрудников зарубежных СМИ. Иракские власти вчера ввели в Багдаде комендантский час, который продлится до утра воскресенья. В Ираке уже несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Президент США Джордж Буш выступил за прием в НАТО, Хорватии, Албании и Македонии. Он, однако, не уточнил, будут ли официальные приглашения этим странам направлены на предстоящем в Бухаресте в начале апреля саммите НАТО. Северная Корея осуществила несколько запусков ракет малой дальности со своего западного побережья. Ракеты российского производства были запущены в пятницу в рамках военных учений.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Еще 19 железнодорожных станций в Москве оборудуют билетными турникетами. Правозащитный совет Петербурга представил доклад о положении дел с правами человека. Почему подмосковные военные новоселы не получат почтовых адресов и прописки? И пражский театральный сезон на берегах Невы. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. В этом году еще на 19 станциях Московской железной дороги установят турникеты. Пока эта автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах охватывает до 70% пассажиропотоков в пригородном сообщении Московского узла. Так оборудованы 8 главных вокзалов Москвы и 46 остановочных пунктов, в том числе 22 в Подмосковье. Петербург. Правозащитный совет Петербурга представил доклад о положении дел с правами человека. Согласно докладу, нарушаются не только основные права, но и гарантии свободы. Нарушаются под различными надуманными предлогами свобода собраний, митингов и шествий, а городские средства массовой информации превратились в органы массовой пропаганды и агитации. Москва. Губернатор Московской области Борис Громов заявил, что семьи военных, получившие жилье в домах, построенных в Щербинке, оказались в непростой ситуации, потому что дома были незаконно построены столицей на земле, принадлежащей области. Новоселы не получат почтовых адресов и льгот, пока статус домов не будет определен совместно с областными властями. А новые планы столицы по строительству городов-спутников Москвы на земле Московской области, объяснил губернатор, лишены реальных оснований.
С точки зрения имеющегося законодательства, как вот это вообще может происходить? Там можно купить участки большие. Ну, во-первых, вписывается ли этот участок в генеральный план, имеющийся в Московской области, во-первых. Во-вторых, соответствует ли градостроительной политике это заявление в какой-то степени взгляд в далекое будущее и немного отдающее популизмом?
Петербург. Пражский театральный сезон открывается сегодня в Петербурге. Свои самые успешные премьеры покажут 4 театра Праги. Пятидневный фестиваль пройдет на сценах театра Комиссаржевской и театра «Приют комедианта». А еще в театральной афише Петербурга в эту субботу в 221-й и в последний раз театр юного зрителя играет спектакль «Маленький принц». Москва. Сегодня защитники Химкинского леса начинают бессрочный пикет у стен Министерства транспорта Российской Федерации. Протестующие добиваются отмены решения о вырубке леса под платную автомагистраль Москва-Санкт-Петербург. Петербург. В Ленинградской области к 2010 году появится электронное правительство. На программу по созданию единой базы данных и системы электронных ресурсов требуется более 400 миллионов рублей. Председатель комитета по печати и телекоммуникациям Михаил Михайличенко заявил, что этот проект обеспечит связь всех органов власти и населения. А вот представляя анализ работы областного правительства, он же заявил, что 30% времени работы в интернете чиновники проводят на сайтах знакомств. Новости Москвы и Петербурга. 28 марта. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В Санкт-Петербурге расследуют чрезвычайные происшествия в аквапарке «Вотервиль», где в результате отравления хлоркой пострадали более 100 человек. Среди них много детей, двое из которых до сих пор находятся в реанимации. Что стало причиной ЧП и признают ли владельцы заведения свою ответственность за случившееся, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вотервиль, маленькую страну двух братьев Тиля и Виля на Васильевском острове, со своими маяками, реками, озерами и даже собственной картой, называют лучшим аквапарком Петербурга. Вообще-то, повышенное содержание хлорки в воде, сильный запах хлорки посетителей Вотервиля стали замечать еще в середине марта. Уже тогда у некоторых наблюдалось жжение в глазах. 26 марта, по подсчетам администрации, парк водных развлечений посетило 2270 человек. Вечером одному ребенку стало плохо, еще несколько почувствовали резь в глазах, боль и сильное жжение в носоглотке. В аквапарк приехало несколько машин скорой помощи. В результате число пострадавших перевалило за 70. 25 человек оказались на больничной койке. В основном это дети младшего школьного возраста. Два ребенка попали в реанимацию. Между тем, по информации, предоставленной администрации Вотервиля, 26 марта никаких чрезвычайных происшествий на территории аквапарка не было. В сообщении администрации говорится буквально следующее. Рецептура воды полностью соответствует нормам СанПин. Тестирование воды проводилось в обычном режиме, каждые 3 часа, и никаких нарушений норм обнаружено не было. Конец цитаты. Правда, в том же сообщении указано, что единичное обращение посетителей аквапарка к врачу с жалобами на жжение в глазах все-таки были, и поясняется, что подобные симптомы являются следствием аллергической реакции на хлор и проявляются, как правило, у людей с повышенной чувствительностью к хлору. 27 марта администрация аквапарка оказалась недоступна для комментариев. У телефона дежурила кассир-портье Елена.
Зафиксированных обращений к врачу 9 человек. Им была сразу оказана помощь, и все в порядке. И сложившийся негативный ажиотаж создан искусственно. Ситуация под контролем, и аквапарк «Вотервиль» работает в обычном режиме. У нас никто не закрывал, мы сегодня на один день закрылись сами. Делаю тестирование воды, ждем ответов. Свое тестирование мы провели, у нас все отлично. Сейчас ждем результаты.
Почему СМИ сообщают о многих десятках пострадавших, Елена не знает.
Все говорят по-разному, кто 40 человек, кто 70, кто 90. Я вам говорю, 9 человек обратились за помощью, ничего страшного там нету.
А как же запах хлорки, который посетители чувствовали уже давно?
Нет, у нас брали пробы воздуха, нету никакого запаха хлорки.
И все-таки объективные данные свидетельствуют о том, что обращения к врачу были отнюдь не единичными, говорит помощник руководителя Следственного комитета при прокуратуре России по Петербургу Сергей Капитонов.
26 марта 2008 года из бассейна аквапарка «Вотервиль», расположенного в Санкт-Петербурге в доме 14 по улице Кораблестроителей, с ожогами глаз и верхних дыхательных путей, предположительно возникших в результате отравления хлорсодержащей водой, в лечебное учреждение города госпитализировано 25 детей в удовлетворительном состоянии и в состоянии средней тяжести. Следственным отделом по Василеостровскому району по данному факту возбуждено уголовное дело.
По рассказам родителей, в тот злосчастный вечер в медпункте аквапарка им посоветовали промыть детям глаза водой и обратиться к врачу. Но большая часть пострадавших еще долго оставалась в аквапарке, поскольку родители были не столько напуганы, сколько рассержены. Они хотели вернуть деньги за входной билет и добиться, чтобы руководство аттракциона ответило за качество своих услуг. В тот же вечер в аквапарк выехали специалисты для забора воды.
В ходе расследования произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы воды из 7 раздельных бассейнов. Назначены необходимые экспертизы. Опрашиваются потерпевшие свидетели. У руководства данной организации производится выемка необходимых документов. Устанавливается точное количество потерпевших.
Заборами воды занимаются специалисты из Роспотребнадзора по Петербургу, говорит ведущий специалист и пресс-секретарь этой организации Татьяна Захарова.
Был организован выезд оперативной бригады в составе специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Центра гигиены и эпидемиологии. Санкт-Петербург. Начато проведение контрольно-надзорных мероприятий. Отобраны пробы воды на химические и микробиологические показатели. Принято решение о приостановлении эксплуатации аквапарка до получения результатов расследования.
По предварительным данным, персонал аквапарка мог добавить в воду обеззараживающие вещества сверх нормы из-за переполненности развлекательного комплекса в дни школьных каникул. Кроме того, по словам очевидцев, количество пострадавших детей не 25, а не менее 40. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Саратовской области пишут о повышении цен на хлеб и о предстоящих выборах главы саратовской муниципальной власти, так называемого «сити-менеджера». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Хлеб дорожает и будет дорожать. Под этим заголовком опубликовала статью газета «Неделя» в Саратове. Только за февраль, по данным Саратовстата, стоимость хлеба увеличилась на 3%. Правительство области принимает меры по сдерживанию роста цен, договариваясь с производителями сырья. В этой ситуации в невыгодном положении оказываются предприятия по производству хлеба и торговцы, пишет газета «Неделя» в Саратове. На 23 апреля назначена дата выборов главы муниципальной власти Саратова. По уставу города его выбирают члены комиссии, в состав которой входят представители всех ветвей городской и областной власти. На вопрос, кто возглавит городское хозяйство, попытались ответить местные газеты. Комментирует ситуацию саратовский аналитик Алексей Колобродов. По его мнению, сити-менеджером станет человек, устраивающий в первую очередь депутата Государственной думы от Саратовской области Вячеслава Володина и губернатора Павла Ипатова.
Журналисты пытаются сыграть в некий ренессанс. Совершенно отсутствует в регионе публичная политика, а кастинг сити-менеджера, ну, все равно некий шанс вспомнить золотой век. Из всех лиц, которым сейчас перемывают косточки в медийном пространстве, естественно, ни один до кресла не дойдет. Но я думаю, что реальный претендент уже есть. Это человек одновременно лояльный и Володину, поскольку, в общем, всегда был его человеком, и губернатору.
Саратовская пресса продолжает следить за ходом расследования убийства прокурора области Евгения Григорьева. Московский комсомолец в Саратове сообщает, что арестованный по делу об убийстве генеральный директор завода «Серп и молот» Алексей Максимов не дает признательных показаний и категорически отрицает свою причастность к убийству. Об этом газете сообщил его адвокат Андрей Коваль. Из других источников стало известно, что Максимов этапирован в Москву якобы в целях его безопасности. Скорее всего, имеется в виду безопасность от тех людей, которые в Саратове могут повлиять на поведение Максимова, пишет газета «Московский комсомолец» в Саратове. Газета «Саратовские вести» сообщает о конфликте в связи с попыткой властей ликвидировать блошиный рынок в центре города. Несанкционированная торговля запрещена законом, но для торговцев стихийного рынка, пенсионеров и малообеспеченных горожан это единственный способ выжить. Но даже если рынок будет легализирован, у торговцев не хватит средств на оплату торговых мест. Безвозмездно предоставлять пожилым людям возможность торговать администрация города вряд ли собирается, пишет газета «Саратовские вести». В городе прошел второй российский фестиваль актуальной поэзии «Дебют Саратов». Вопрос, что можно и что нельзя в современной литературе, где проходят границы дозволенного и существуют ли они вообще, обсуждали филологи и культурологи Саратова, Москвы, городов России и Беларуси. По вечерам в рамках фестиваля прошли поэтические чтения, сообщает Саратовская областная газета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили к 11 годам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве. Московский гарнизонный военный суд рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству Анны Политковской. На Урале в пятницу рабочие еще одной шахты начали акцию протеста. Они отказались выходить на работу в знак поддержки бастующих шахтеров в Североуральске, которые требуют повышения зарплаты. В Вашингтоне завершились двухдневные консультации экспертов США и России по вопросам противоракетной обороны. Иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, который продлится до утра воскресенья. В Ираке уже несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Настало время узнать, что происходит сегодня в российской и мировой экономике. Поможет нам в этом обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Сенинский.
Рост цен в России в марте составит от 1 до 1,2%, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Это вдвое больше, чем в марте прошлого года. В целом, за три первых месяца года нынешнего инфляция в России, по оценкам министерства, составит 4,5-4,7%, то есть в полтора раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Урожай зерновых в России в 2008 году будет не менее 85 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. В последние недели внутренние цены на пшеницу в России уже превысили цены на мировых рынках, которые, как считают эксперты, снизились, пройдя очередной сезонный пик. Объем экспорта зерновых из России, по прогнозам, может составить в текущем сезоне с июля по июль более 16% всего урожая. Горьковский автомобильный завод сообщил о начале производства первой опытной партии легкового автомобиля «Сайбер», созданного на основе моделей американской компании «Крайслер». Соглашение о лицензионном производстве в России двух моделей Е-класса «Крайслер Себринг» и «Додж Стратус», а также закупки в США оборудования для их сборки, ГАЗ подписал с компанией «Крайслер» в апреле 2006 года. По сообщению ГАЗа, примерная стоимость нового автомобиля в базовой комплектации составит в пересчете 18 тысяч долларов. Курс доллара к евро снизился на этой неделе более чем на 2%. Участники рынка ожидают, что в США на фоне сообщений о резком замедлении темпов роста экономики Центральный банк вновь снизит базовую процентную ставку по кредитам. В четверг Министерство торговли США представило уточненные оценки роста американской экономики в четвертом квартале прошлого года. Они оказались сразу в 8 раз меньшими, чем в предыдущем квартале. Снижение процентных ставок стимулирует рост экономики и инфляции, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом становятся менее привлекательными вложения инвесторов в активы страны, что, в свою очередь, сокращает спрос на ее валюту. Мировые цены на нефть снизились сегодня на 1% после роста на 1,5% в четверг. Они повысились вчера после сообщений о подрыве одного из экспортных трубопроводов на юге Ирака. Однако сегодня иракские власти сообщили о скором его восстановлении. На прошлой неделе нефть подешевела сразу на 10%, а за последние 5 дней цены вновь повысились примерно на 7%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.51, на завтра такой же. К евро на сегодня 37.07, на завтра, предположительно, такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
Сергей Сенинский о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Итак, сначала новости, а потом, я думаю, имеет смысл поговорить о футболе. Благо, начался чемпионат России, ну, не в премьер-лиге, да, а в первом дивизионе, где тоже много интересного.
То есть полноценный сезон в России футбольный стартовал, можно и так сказать. Но начнем мы с хоккея. Несколько хоккейных событий. Начну с не с самого последнего, но крайне важного, о чем мы неоднократно говорили и в воскресных прессингах, и по будням, и в программах по будням. Александр Медведев и Владислав Третьяк подписали трехлетнее соглашение между так называемой континентальной хоккейной лигой и Федерации хоккея России о проведении открытого чемпионата России по хоккею в следующем году. Все проблемы и конфликты остались в прошлом, и теперь уже ничто не помешает старту новой хоккейной лиги в следующем сезоне. Она действительно будет интернациональной, и очень даже может быть, что в ней примут участие три динамовские команды, что любопытно, московская, минская и рижская, как некогда в чемпионате Советского Союза. Ну, теперь к заокеанскому хоккею. В чемпионате НХЛ были сыграны сегодня очередные матчи. Питтсбург одержал победу над Нью-Йорк Айлендерс 3-1. В активе Евгения Малкина, в составе победителей одна шайба. Тампа проиграла в овертайме Вашингтону на своем льду 3-4. Здесь не удалось отличиться лидеру бомбардирской гонки чемпионата НХЛ Овечкину, но зато забросил шайбу Александр Семин, его одноклубник из Вашингтона. Оттава проиграла с таким же счетом 3-4, но в серии буллитов Баффало. Бостон выиграл у Торонто 4-2. Нью-Йорк Рейнджерс одержал победу над Нью-Джерси 3-2. Это, к слову, самый распространенный счет, который был зафиксирован в последних матчах. Флорида уступила так Атланте, а Сан-Хосе в овертайме выиграл у Далласа. Лос-Анджелес нанес поражение Фениксу 4-0. Но я помню, что места в плей-офф обеспечили себе 5 клубов: Монреаль, Питтсбург, Детройт, Анахайм и Сан-Хосе. В России хоккейный сезон текущий подходит к концу. И вчера стало известно о том, что первым финалистом плей-офф Российской хоккейной суперлиги стал «Локомотив» Ярославский, который одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2-1 по буллитам. Серия выиграна таким образом «Локомотивом» со счетом 3-0, и он поджидает своего соперника. Кто им будет, Акбарс или Салават Юлаев, мы узнаем чуть погодя. В четвертом матче пока Салават Юлаев впереди 2-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, которая, как и чемпионат НХЛ, подходит к стадии плей-офф, Денвер выиграл у Далласа 118-105, Детройт одержал победу над Майами 85-69, Голден Стейт выиграл у Портленда 111-95, и здесь три клуба гарантировали себе места в плей-офф. Это Бостон, Детройт и Орландо. Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в Манчестере. Вчера были разыграны три комплекта наград. У мужчин в командной гонке преследования победу одержала с новым мировым рекордом сборная Великобритании. Она опередила команду Дании и команду Австралии. А у женщин в индивидуальной гонке преследования первенствовала спортсменка из Великобритании Ребекка Ромеро. Второй показатель у Сары Хаммер, американки, третий у Кэти Мактир из Австралии. Ну и в командном спринте также не было равным спортсменам Великобритании, хозяевам, если так можно сказать, соревнований. Они опередили гонщиков из Китая и Германии. О теннисе. В Майами находятся почти все сильнейшие спортсмены планеты в эти дни, где проходит мужской турнир серии «Мастерс» и женский первой категории. Одним из знаковых матчей стал поединок с участием Марата Сафина, который уже в который раз в своем стартовом поединке потерпел поражение. На сей раз от американца Бобби Рейнольдса. Он пробился в основную сетку через квалификационный раунд. Победа Рейнольдса со счетом 7-6, 4-6, 7-6. И теперь он встретится с другим российским теннисистом Михаилом Южным. Он посеян под 11 номером и начинает выступление со второго круга. Ну и о шахматах. В Ницце завершился традиционный турнир 21-й категории «Амбер». Собственно, победитель был определен досрочно. За тур до окончания соревнований им стал Левон Аронян, набравший 14,5 в итоге очков. Магнус Карлсен, Владимир Крамник, Петер Леко, Веселин Топалов, сразу 4 гроссмейстера заняли второе место. Они набрали по 12 очков. По 11 очков в активе Вишиананда, Василия Иванчука и Александра Морозевича. Напомню, что на этом турнире гроссмейстеры проводили по 2 партии в каждом туре. Одну вслепую и другую в быстрые шахматы. К футболу. Продолжается решающий отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Возраст футболистов до 17 лет. На втором групповом этапе, он проходит в Израиле, сыграны еще 2 матча в третьей группе. Россияне одержали победу над англичанами 3-2. И с таким же счетом французы выиграли у футболистов Израиля. После 2 туров в активе Франции 4 очка, у Израиля и России по 3. У Англии 1 очко. 30 марта состоятся матчи Франция-Россия и Израиль Англии. Ну, а финальный турнир пройдет в Турции с 4 по 16 мая. Ну, и стартовал первый дивизион. Вчера были сыграны матчи первого тура, которые принесли несколько показательных, на мой взгляд, результатов. В частности, свои амбиции подтвердили на повышение в классе такие коллективы, как, скажем, «Сибирь», которая выиграла у «Металлурга» Кузбасса со счетом 1-0 во главе с Владимиром Файзулиным, я имею в виду новосибирский клуб. «Урал» выиграл у «Динамо» Барнаул, правда, на нейтральном поле со счетом 3-0. Барнаульское поле не было готово к этому матчу, поэтому встречу перенесли. Кроме того, претенденты на повышение в классе, так во всяком случае было озвучено накануне этого сезона, футболисты «Кубани» потерпели поражение от Машука на его поле со счетом 0-2. Напомню, что с Кубанью работает Александр Тарханов. И еще один клуб, который в прошлом сезоне выступал в премьер-лиге, помимо Кубани, Ростов, во главе с Олегом Долматовым, одержал победу над «Салютом энергии» в Белгороде со счетом 2-1.
Ну, вообще, несмотря на все разговоры о коррупции, о плохих полях, о не очень большом количестве зрителей в чемпионате первого дивизиона, он все-таки остается довольно интересным турниром. Если глянуть на состав участников, то чуть ли не половина из них — это довольно известные клубы, которые и чемпионами России становились, как «Алания», и чемпионами Советского Союза не раз становились, как «Торпеда», которая второй год уже не может попасть обратно в премьер-лигу. Ну, есть и другие названия, там «Балтика», которая долго играла в премьер-лиге, и многие думают, когда же она сможет и сможет ли вернуться в элитный дивизион.
Вот новороссийский «Черноморец» вновь оказался в первом дивизионе.
Да, и вообще в этом чемпионате, ну, гораздо чаще меняется состав участников, поскольку часть клубов уходит на повышение, и гораздо больше клубов приходит из низших лиг, и каждый год все состав меняется кардинальнее, чем в премьер-лиге, поэтому следить за ним интересно. Ну, вот, на ваш взгляд, Дмитрий, какие клубы в этом году реально будут претендовать на выход в премьер-лигу, и какие вообще, на какие команды стоит обратить внимание, может быть, по другим причинам?
Там, а я, собственно, их уже и назвал, Марк. Да. Совершенно верно. Это «Сибирь», это «Урал», во главе с Побегаловым, известным специалистом, «Ростов» и «Кубань». Вот те самые клубы, которые обозначили свою задачу на сезон как повышение в классе, то есть ставят перед собой цель пробиться, ну, а некоторые вернутся в премьер-лигу. «Ростов» и «Кубань» там уже выступали, а вот «Сибирь» в прошлом сезоне долгое время боролась с «Териком», занимая третью позицию, но в конечном счете грозненскому клубу уступила борьбу, и «Терек» теперь уже выступает в первом дивизионе. Ну, и очень любопытная команда «Спорт-Академ-клуб», московский коллектив, который возглавляет Константин Сарсани, работающий параллельно и в питерском «Зените», тоже рекомендую обратить внимание на эту команду.
Да, ну и московская «Торпеда» все-таки не стоит забывать, тоже довольно интересный, талантливый тренер Равиль Сабитов, и все-таки, я думаю, есть шансы у поклонников, что во главе с такими тренерами вратарей, например, как Ренат Досаев и другими яркими фигурами, команда все-таки будет претендовать
на выход. Смысл в том, что «Торпедовцы» проиграли вчера в первом матче, уступили «Ности» со счетом 0-1, ну а в «Ности», напомню, работает, правда, не в качестве тренера, а в качестве одного из менеджеров известный бывший футболист Кончельскис.
Спасибо, такова была картина дня в мире спорта. В студии со мной был Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Ее главная тема – недавняя история с принятием, а затем исключением Рамзана Кадырова из рядов Союза журналистов. И разговор пойдет о том, какой должна быть идеология профессиональной журналистской организации. Ведущая программы — Елена Рыковцева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кацинов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру. 31 марта.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –